25. Они сидели в сыром подвале, освещенном лишь керосиновой лампой, которую шериф нашел наверху. Сидели вдвоем, Джим Эйверилл и Энди Прескотт. В красно-оранжевом свете лампы парнишка казался совсем-совсем юным, не старше 14. И уж точно не был похож на того полупьяного, полубезумного юнца, застрелившего девушку на глазах у всего салона. Эверил подумал, что зло — очень странная штука. Очень странная и очень хитрая. Оно тайком пробирается в голову к человеку, как крыса пробирается в дом, сжирает все, что хозяин не спрятал по глупости или из лени, а потом исчезает, набив себе брюхо. И что же осталось, когда крыса-убийца ушла из Прескотта? А вот он и остался. Испуганный мальчик. Он говорит, что не помнит, что сделал, и Эйверил ему верит. Но все равно парня повесят. «Который час?» — спросил Прескотт. Эйверил посмотрел на свои карманные часы.
«Почти 6. На 5 минут больше, чем было, когда ты спрашивал в прошлый раз».
«А суд назначен на 8?»
«Да. Когда отъедем от города, где-то на милю, один из моих людей...»
Дрю остановился, глядя на лист, заправленный в машинку. Поперек листа лежала полоска солнечного света. Дрю поднялся из-за стола и подошел к окну. Сквозь разрыв в тучах проглядывал кусочек голубого неба. Кусочек совсем небольшой, хватит только на то, чтобы пошить пару спецовок, как сказал бы папа, но он становился все больше и больше. И еще Дрю услышал характерный звук, слабый, но легко узнаваемый. Бензопилы. Он надел старую куртку и вышел наружу. Звук стал громче, но все равно был далеко. Дрю прошел через усыпанный упавшими ветками двор, направляясь к разрушенному сараю. Папина ручная пила лежала под обломками рухнувшей стены, и Дрю удалось ее вытащить. Пила была двуручной, но Дрю подумал, что справится и в одиночку, если дерево, упавшее на дорогу, будет не слишком толстым. «И не геройствуй», — сказал он себе, — «если не хочешь снова свалиться с температурой». Тут он подумал, что, может быть, стоит вернуться в дом и продолжить работу вместо того, чтобы ломиться навстречу кому-то, кто пробивает себе дорогу через бурелом. Еще вчера или позавчера он бы именно так и сделал. Но теперь все изменилось. Перед глазами возникла картина. В последнее время такие мысленные картины приходили к нему постоянно, которая заставила его улыбнуться. Игрок, проигравшийся в пух и прах, подгоняет крупье, чтобы тот быстрее сдавал карты. Он уже не таков, слава богу. Книга его дождется. Можно заняться своими делами, и она никуда не денется. И здесь, в лесу, и дома в Фалмуте, можно прерваться в любой момент, а потом совершенно спокойно возобновить прерванную работу. Дрю бросил пилу на заднее сиденье «Шевроле», уселся за руль и медленно поехал по хреновой дороге, периодически останавливаясь, чтобы убрать с пути упавшие ветки. Он проехал почти милю, прежде чем наткнулся на первое дерево, перегородившее дорогу. Но это была береза, с которой он разобрался в 2 счета. Рычание бензопилы сделалось громче, уже не «а» Каждый раз, когда затихала пила, Дрю слышал рев мощного мотора. Его спаситель продвигался вперед, еще чуточку ближе к нему, а потом пила включалась снова. Пока Дрю безуспешно сражался с огромным стволом, из-за ближайшего поворота выехал внедорожник «Шевроле», оснащенный для лесных работ. Машина подъехала ближе и остановилась. Водитель вышел наружу. Это был крупный мужчина с большим животом, одетый в зеленый комбинезон и камуфляжную куртку по колено. Бензопила промышленного размера казалась игрушечной в его великанской руке. Дрю сразу понял, кто это. Сходство было несомненным. Как и запах Олд Спайса, смешанный с запахами древесных опилок и бензина.
«Добрый день. Вы, наверное, сын старого Билла.
Здоровяк улыбнулся.
«Ага, а вы, наверное, сын Бази Ларсона».
«Верно». До этой минуты Дрю даже не подозревал, как сильно нуждался в общении с другим человеческим существом. Словно его мучила жажда, но он осознал это только тогда, когда ему предложили стакан холодной воды. Он протянул руку, они обменялись рукопожатием над упавшим деревом.
«Вы Джонни, да? Джонни Колсон?»
«Почти угадали. Я Джеки. Отойдите в сторонку, мистер Ларсон, я сам распилю этот ствол. Вы тут провозитесь целый день с этой двуручной пилой».
Дрю послушно отошел в сторонку и стал наблюдать, как пила Джеки вгрызается в дерево, и опилки летят во все стороны. Когда все было готово, они вдвоем оттащили в канаву одну половину распиленного ствола.
«Что там с дорогой?» — спросил Дрю, слегка отдуваясь.
«В общем, нормально, но в одном месте не слабо размыло».
Прищурив один глаз, Джеки оценивающе взглянул на машину Дрю.
«Думается, пройдет. Подвеска высокая, должна пройти. Если нет, я вас отбуксирую, хотя выхлопная труба может малость помяться».
«А как вы узнали, что за мной надо приехать?»
«Ваша жена нашла папин номер в старой записной книжке. Позвонила, поговорила с мамой, а мама уже позвонила мне. Жена вас беспокоится, вот что».
«Да, беспокоится. И считает меня дураком».
На этот раз сын старого Билла, назовем его молодым Джеки, прищурился, глядя на сосны сбоку от дороги, и ничего не сказал. Янки, как правило, не обсуждают чужую семейную жизнь.
«Давайте мы сделаем так», — сказал Дрю. «Сейчас вместе вернемся к моему летнему домику. У вас есть время?»
«А, время есть. Целый день».
«Я соберу свои вещи. Это недолго. И мы вместе доедем до магазина. Мобильной связи здесь нет, но там есть телефон-автомат. Если буря его не сорвала».
«Нет, все нормально. Я звонил с него маме. Вы же, небось, не знаете про Дэвид-то?»
«Знаю только, что он заболел».
«Все. «Уже отболел», — сказал Джеки. «Помер Дэвид».
Он харкнул, сплюнул себе под ноги и посмотрел на небо.
«Жалко терять такой славный денёк. Садитесь в машину, мистер Ларсон. Поезжайте за мной. Проедем полмили до дома Паттерсона и там развернемся.